Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов 8 минут, московское время. Мы представляем программу «Особое мнение». У микрофона Ксения Басилашвили. И в студии сегодня гость Шот Муладжанов, главный редактор «Московской правды». Здравствуйте,
Добрый
Шот.
День, наверное, у кого-то, может, и вечер сейчас.
Да любое время суток нас смотрят и слушают всегда и везде. Я сразу же напомню телефон СМС +7 985 970 45 45. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Мы обязательно к ним обратимся, но уже во второй части нашей программы. И первый вопрос, который мне бы вам хотелось задать. Сегодня год, как не стало, первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, и сегодня на Новодевичье кладбище, где он похоронен, приехали официальные лица, в том числе и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев.
И открыли памятник.
Был открыт памятник. В Екатеринбурге переименована улица, появляются мемориальные доски. В связи с этим у меня вот такой вопрос. А нет ли в этом некоего двуличия? С одной стороны, ругают лихие 90-е, и все телевидение полно фильмов об этом. С другой стороны, мы чтим память Бориса Ельцина, с которым эти 90-е как раз и связаны.
Ну, я не вижу здесь особых противоречий, ведь коммунистический режим пинали тоже все, кому не лень, будучи воспитанниками этого режима, и многие участвовали во власти в те времена, и ничего это не мешало им пинать ту систему, в которой они выросли и поднялись, и так далее. Это во-первых. Во-вторых, ругать прошлое – это вообще в наших традициях, это нормально. Я бы хотел сказать о другом. Я хотел бы сказать, что при всей противоречивости фигуры Ельцина и особенно при противоречивости того, что делал он и его команда, и при его участии или при его пассивности делалось в сфере экономики, финансов, в социальной сфере, есть некоторые сферы, где его заслуги несомненны.
Например?
И прежде всего свобода слова в стране. Я считаю, что с его уходом, не только теперь уже из жизни, а до этого с президентского поста, в России закончилась оттепель, закончился этап, когда свобода слова в России была на достаточно высоком уровне.
Шот, ну, мы когда так говорим, может быть, люди, которые нас сейчас слушают и смотрят, они не совсем понимают, что мы имеем в виду. Вы профессиональный журналист. Возможно, вы бы сравнили лучше, что было можно тогда и чего нельзя теперь, вам как журналиста.
Дело в том, на таком сравнении,
может быть, легче понять.
Дело в том, что Ельцин отличался патологически, наверное, очень сильно будет сказано, но искренней любовью к прессе и уважением к прессе. Он сам никогда не топал ногами и не кричал на прессу, не позволял себе ни разу в жизни выпада против журналистов и не позволял этого делать окружающим его чиновникам. Я много раз достаточно с ним общался и участвовал во многих таких коллективных разговорах.
Были личные встречи, да?
Да, но дело в том, что я повторяю, не идеализирую совсем его образ как политика, как руководителя и так далее. С многими вещами я категорически не согласен и писал много раз очень жесткие критические материалы, но я точно знал, что как бы я ни критиковал его действия, как бы я не опрокидывал по существу в газете, там, или пытался это сделать на своем уровне, какие-то серьезные вещи, важные для него, это не могло сказаться на его отношении ко мне как к журналисту, на его отношении к «Московской правде» как одной из газет, которую он регулярно видел, там, читал и как-то прислушивался, что ли, может быть, в каком-то смысле. Сейчас роль газеты любой, я не говорю только о своей, я говорю о любом средствами массовой информации, роль этих средств массовой информации в формировании позиции властей мизерна. Она практически сведена к нулю. Если в Москве еще, скажем, из-за личной позиции Лужкова в основном, власть местная, городская, региональная, как-то реагирует на выступления прессы, то на федеральном уровне этого вообще нет. Пресса может как угодно любой закон критиковать, разбивать там какие-то постановления, решения, указы и так далее. Реакции власти вообще никакой нет.
Ну, реакция есть, но иногда она противоположна тому, чего бы мы ожидали.
Это, во-первых, и во-вторых, я должен сказать, что при Ельцине такое тотальное наступление на прессу, которое организовал большой бизнес, было невозможно. Повторяю, при всех его там разных особенностях Ельцина, я имею в виду его, этой фигуры. То, что сейчас региональная пресса практически придушена местными коммерческими крупными структурами, которые грозят разорить ее арбитражными судами и так далее, что много раз мы наблюдали. То, что сейчас невозможно, сделанное при Ельцине, когда он все-таки выручал печатную прессу, давя на производителей бумаги, на почту и так далее, заставляя их как-то более или менее умерить пыл в смысле расценок и прочее, сейчас этого не происходит, потому что нынешней власти это все равно. Не потому что они не любят журналистов, или там ненавидят, или боятся, или там презирают.
Просто
им
все просто равно. Все просто равно. Не замечают.
Им это не интересно.
Ну вот сейчас мы посмотрим, как замечают все-таки или нет, как раз как иллюстрация к нашему разговору сегодняшнему. Новость, которая пришла из Кировской области, сайт одной из газет «Вятский наблюдатель» закрыт. Закрыт он почему? По требованию местного УВД закрыт, потому что там на форуме критиковали местную власть. Чиновников,
ну,
местных.
Вполне.
У вас есть сайт вашей
есть,
газеты?
Конечно,
я смотрела,
конечно.
Есть. А да. Форум?
Вот мы его попали в точку, мы его буквально сегодня в новом варианте, в таком серьезном варианте, открыли нам.
Открыли.
Он у нас до этого был в таком, ну, в таком полузачаточном состоянии, а сейчас мы его делаем по-настоящему, то есть форум на сайте «Московской правды» будет функционировать буквально с сегодняшнего, завтрашнего дня в полном объеме.
Может быть, не нужно было этого делать? Как вы будете контролировать,
ну, есть
тех форумчан, тех людей, которые будут писать, высказываться к вам на форум? Они ведь могут писать вещи совершенно непредсказуемые. Я это сужу по нашим слушателям и телезрителям, которые нам смс присылают.
Насколько мне известно, редакция не отвечает в таком случае. Это так же, как... А как вот мы с вами говорим в прямом эфире? Я сейчас что-нибудь ляпну. Неужели...
Ну, аккуратней.
Ну, я постараюсь
этого
не делать.
А то мне отвечать.
Да. А как отвечать? Вы можете только перед своим редактором отвечать, а как вы можете перед законом отвечать? И все, что делается в прямом эфире, в режиме онлайн, оно редактуре прямой не подлежит. Физически просто не подлежит. Как можно за это наказывать редакцию?
Ну, смотрите, наказали сайт.
Можно наказать.
Сейчас не работает. Я попробовала войти на сайт Вятского
наблюдателя. Есть классический пример, который круче вот любых таких примеров. Когда «Московскую правду» арбитражный суд заставил выплатить ответчику кругленькую сумму в 5 миллионов рублей, зато ответчику, который не упоминался в материале, да, за который, по которому был иск и так далее. То есть мы уплатили эту сумму юридическому лицу, не упоминавшемуся в материале. Вот понимаете, если это возможно, на что все нормальные адвокаты, юристы разводили руками, если это возможно, после этого закрытие там где-то в провинции, там где вообще с соблюдением норм какой-нибудь этики и морали бывает тяжело, да? Что-то удивительное.
Вообще бы хорошо разобраться с этим самым термином «экстремистская деятельность», призывы к экстремизму.
Конечно, что если критика,
Геннадий Гудков
критика
говорит,
губернатора считается проявлением экстремизма, то тогда все понятно.
Геннадий Гудков сегодня как раз говорит о том, что руководствуясь как раз вот этими экстремистскими началами, которые могут быть на интернет-сайтах, следует их закрывать, если эти экстремистские начала присутствуют.
Я повторяю, что я этому не удивляюсь, потому что действия такого рода невозможны и при Ельцине. Вот при Ельцине, возвращаясь к фигуре Бориса Николаевича, я должен сказать, что если бы до него дошла такая информация, губернатору бы не поздоровилось, и министру внутренних дел бы не поздоровилось. Я точно знаю, абсолютно, я в этом уверен. Это не говорит о том, что там Ельцин был хороший, а Путин там или Медведев плохие. Нет, они просто разные очень. И я думаю, что сейчас уровень свободы слова в России стремительно приближается к тому, каким он был при советской власти, ну, до 85-го года, потому что времена перестройки, конечно, сейчас нам уже только сниться могут.
Мне еще бы хотелось немножечко об интернет-сайте поговорить, буквально просто, чтобы выяснить этот вопрос для себя. А этот интернет-сайт вашей газеты, он зарегистрирован как средство массовой информации?
Нет.
Не
Нет,
зарегистрирован.
не зарегистрирован,
И почему вы
потому...
этого не делаете?
А зачем? Ну, у нас есть печатные средства массовой информации, это во-первых. Во-вторых, понимаете, когда создается сайт как действительно средство массовой информации, то есть как самостоятельная единица с оригинальными публикациями и так далее, это одно. В нашем случае сайт выполняет роль такой электронной версии, собственно, большей части того, что публикуется на бумаге, зарегистрированной вполне газете «Московская правда» и так далее. То есть это не самостоятельная единица прессы, а это вот производная от газеты. Поэтому мы его не регистрируем. Ну, может, и зарегистрируем со временем. Тем более мы сейчас все чаще ставим в горячем онлайновом режиме информацию на свой сайт. И думаю, что вот придется, видимо, его регистрировать как средство массовой информации.
Я напоминаю, что сегодня Шот Муладжанов, главный редактор газеты «Московская правда», в эфире программы «Особое мнение». Напоминаю, что вы можете присылать ваши вопросы на наш смс +7 985 970 45 45. А теперь к делам, к которым, я надеюсь, мы, может быть, не будем иметь отношения, хотя некоторые представители прессы порой отказывались и в то же время и за решеткой в те времена советской власти, о которых вы говорили сейчас. Я имею в виду заключенного Пичугина, который сегодня сказал во всеуслышание, что к нему применялась некая сыворотка правды. Мы постарались выяснить, радиостанция «Эхо Москвы» постаралась выяснить у экспертов, что же это такое, не удалось найти конкретный препарат. Ну, как-то назвать
его. Вы знаете,
его.
Я...
Ваше мнение, что
мое
это
мнение
существует?
Следующее, что существует масса всяких секретных, полусекретных способов у правоохранительных органов, в том числе и таких, которые, может, и не лицензированы, и не зарегистрированы, не введены в законное обращение. Я в этом даже и не сомневаюсь. Применялось ли что-нибудь лично к Пичугину, я понятия не имею, естественно. Но должен сказать, что, исходя из всего, что мы сейчас видим и слышим вокруг правоохранительных органов, я там вообще ничему не удивлюсь. Понимаете, эти склоки, когда любое крупное расследование сопровождается тем, что руководителя следственной группы назначают, снимают, заменяют, они исчезают, их снимают с работы, они куда-то бесследно пропадают. То есть уровень коррумпированности правоохранительных органов таков, что какие-то нарушение закона в виде там, использования каких-то там препаратов и так далее, ну, по сравнению с общей картиной, на мой взгляд, это мелочь.
Но все-таки это способ или это пытка?
Понятия не имею. Я не знаю просто, о чем идет речь, понимаете. Вот я слышал такие слова, там, сыворотки, там, приборы какие-то и так далее. Я слышал все это, но поскольку это не опубликовано официально, поскольку это не закреплено никакими разрешительными документами и так далее, ну, мы можем только сочинять здесь что-нибудь.
Ну, это как, помните, когда приковывали в больнице цепями, и потом оказалось, что действительно, да, приковывали, никто не отказывался от этого из правоохранительных органов, да, так было.
Ну и
существует
что, и кого
это?
За это наказали? Кого уволили из органов, кого посадили в
Открылась
тюрьму?
Открылась сразу же масса, мы поняли, что это в массовом порядке существует.
Сколько было примеров, когда пытались привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов?
Я Александра сейчас имела в виду.
За избиение, за то, что при задержании людей, которые не оказывали сопротивления, их избивали жестоко, вплоть до нанесения серьезных увечий. Ну и что? И много ли за это уволено людей из милиции? Сколько из них село в тюрьму за то, что они искалечили людей? Очень, очень редкие эти случаи. И это бывает обычно, когда пострадавший, они ошиблись сильно с пострадавшим, у него там есть возможность добиться правды. Но это редко бывает. Я имею в виду материальная возможность. Вот. А когда страдают люди, не имеющие возможности нанять серьезных адвокатов, провести серьезные экспертизы и воспользоваться телефонным правом и правом чемоданчика, так называемым, вот, вот в таких случаях, конечно, доказать что-нибудь невозможно.
Да, хотя я знаю, что к нам в прямой эфир очень часто жители тюрем дозваниваются по мобильным телефонам напрямую, прямой эфир.
Да, конечно.
Да, такое бывает.
В нашу редакцию, кстати, приходит тоже, очень много писем из Бутырки, там, из тюрем, там, о разных проблемах. К нам даже письма из арабских тюрем приходят иногда, там, где томятся наши граждане, о которых, кстати, государство и думать не думает.
Нет, я к тому, что кому-то сыворотка правда, а кому-то очень легко из тюрьмы просто позвонить в прямой эфир радиостанции.
Дело в том, том, что, как я понимаю, уголовники, вот прямые, в прямом смысле такие криминальные люди, они власти, так же, как и пресса, неинтересны просто. Ну да, сидят там, ну пусть все сидят. Ну не сидят, тоже не сидят. Сколько в бегах находятся. Вот только что это происшествие, нашумевшее, когда водитель там, машины, если не ошибаюсь, Volvo, ударил ножом человека, который, на его взгляд, неправильно улицу перед ним переходил. Да?
А другой еще был, который облил бензином пассажирку.
Так нет, я сейчас немножко о другом. Mm-hmm. Так вот эта машина с питерскими номерами. Целые сутки ее наблюдали, там, поскольку это в сайте, на сайте разместили эту информацию. Эту машину и номера разместили. Наблюдали люди, вот, которые заходили на сайт и говорили, вот я видел эту машину там-то, я видел эту машину там-то.
И ноль внимания.
Правоохранительные органы, объявив как бы розыск этой машины, так ее не нашли. Машина зарегистрирована официально, да, там, насколько я помню, на питерское какое-то предприятие. Ее не заявляли в угон. То есть вообще никому не надо. Человека ударили ножом посреди бела дня вот, в Москве. Ничего.
Но это общее равнодушие. У нас человек может лежать, умирать на улице, мимо него будет проходить
вот
толпы.
Вот не надо все путать. Дело в
а
том,
почему?
Что...
Это одно и то же, нет?
Нет. Дело в том, что есть право, есть обязанность. Так вот, те, кто работает в правоохранительных органах, они обязаны с этим бороться. А мы имеем право с этим бороться. Вот, то, что мы не пользуемся своими правами в полном объеме, это наша проблема и наша болезнь. А то, что они не исполняют свои обязанности, это их противозаконные действия, за которые они должны быть наказаны.
Вы сегодня несколько раз говорили о том, что в России властям, в общем, ну, все равно до того, что делают журналисты. То есть, ну, как бы равнодушие такое существует.
А мне кажется, что не совсем
так. Мне кажется, что не совсем так. И доказательством к этому служит предложение Людмилы Вербицкой, которая предложила создать при будущем премьер-министре Владимире Путине такой комитет по нравственности. Но это не впервые звучит такое предложение. И раньше было. И опять обвиняют средства массовой информации в том, что они развращают общество. И нужен ли такой комитет, ваша точка?
Я хотел бы спросить, о чем идет речь вообще? О том, что федеральные телеканалы показывают в основном, если говорить о современных произведениях телевизионного киноискусства, показывают фильмы и сериалы, продюсерами которых выступили в основном как раз руководители этих каналов. Да? Вот об этом идет речь.
Я не знаю,
тогда
что
я
есть
думаю,
предложение.
И тогда, я думаю, владелец этих каналов, который, кстати, наши с вами бюджетные средства выделяет на содержание этих телеканалов, наверное, должен поставить туда других руководителей с установкой выдерживать некую линию на этих телеканалах, линию на повышение или там, развитие нравственности, на то, чтобы показывать больше позитивных примеров, о которых там говорит дама из Петербурга и так далее. Тут не нужны никакие законы и комиссии. Это легко регулируется путем кадровых назначений и путем определения, обозначения позиции руководства. Если бы завтра...
Вы серьезно об этом говорите, что вам кажется, что необходимо это сделать?
Если бы завтра Путин сказал, что я не потерплю больше ни одного криминального сериала на федеральных телеканалах, какая ему нужна для этого комиссия? Да их бы не было просто завтра там. И тот же Эрнст и прочие стали бы снимать фильмы о труде, я не знаю, там, если не проституток, то как минимум научных работников, еще чего-нибудь. То есть, вы понимаете, в нашей стране, где руководители государства имеют практически ничем не ограниченную власть, никакие комиссии вообще-то не нужны. Тем более, если предполагается, что председателем комиссии будут эти как раз руководители. А что Путину для того, чтобы понять, что бесконечная порнуха на сцене и сцены насилия вредны, нужно посоветоваться
нет,
лично
ну, понимаете, так-то это
с
будет...
ученым или с
Шот.
Тренером, которого я обожаю.
Шот. Но так это будет вмешательство, так это будет вмешательство власти в свободное средство массовой информации.
А через комиссию не будет
вмешательства? А через комиссию это уже по-другому получается. Ну, я как так понимаю для себя.
Вы знаете, вмешательство недопустимо, когда речь идет о зажиме критики, о навязывании неких политических и прочих позиций и так далее. Когда речь идет о запрете того, что растлевает общество и подавляющим большинством общества не воспринимается вот как здравое и здоровое, почему власть не может употребить, извините за тавтологию, власть? Почему? Что мешает? Значит, по существу изъять из телеэфира политическую полемику это можно, а убрать бесконечные разборки криминальные из телеэфира это нельзя.
Вы знаете, у нас есть кому вступиться за нравственность. Вы зря так сразу же на всю власть. И власть близкая к нам, это московская власть. Московское правительство вновь стало сегодня крепкой защитой против геев, которые собираются провести свою массовую демонстрацию на майские праздники. Тема, да. Вот она нравственность. Лужков и его команда, они не дадут этой безнравственности пройти на нашей улице.
Не потому что... не только потому, что я, в общем, никогда не скрывал, что симпатизирую Юрию Михайловичу, но должен сказать, что Юрий Михайлович имеет некие позиции в жизни. И я его знаю очень много лет, и он от этих позиций ни разу не отступал. Вы знаете, хотя бы уже за это вот его позиции, его действия, его решения заслуживают уважения. Не обязательно согласия с ним, но уважение это точно. Да, это его позиция, и больше того, понимаете, пока наличие вот таких людей, как у нас принято говорить, нетрадиционные, хотя я этого слова не очень понимаю, сексуальной ориентации, их роль в обществе, их положение в обществе законами не определено, я считаю, что мэр столичного города имеет право на такие действия.
А как их можно определить законом? Их можно определить законом?
А почему? Во многих странах же разрешены однополые браки, например. Это, в принципе, это легализует, да, вот ситуацию, нет, как вы считаете? Это шаг общества к признанию такого рода альянсов, правда?
Доживем ли мы с вами, Ашот, до однополых браков в России? Тогда и поговорим. Спасибо, мы продолжим после короткой паузы программу «Особое мнение» с Ашотом Муладжаровым, главным редактором «Московской правды».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем нашу передачу «Особое мнение». Сегодня я, Ксения Басилашвили, беседую с Шотом Муладжановым, простите, главным редактором газеты «Московская правда». И у нас сегодня такой зашел разговор о нравственности. Не случайно, конечно, в этой студии, высоконравственной студии «Эхо Москвы» и RTVI. И в связи с этим в сложную очень ситуацию попала партия «Единая Россия» на этой неделе. Вы не знаете об этом? Понимаете, в чем такое раздвоение? С одной стороны, у них член «Единой России» певец Борис Моисеев, а с другой стороны, Борис Моисеев обвиняется мусульманами Карелии в том, что он является идеологом растлительства нравов, это я цитирую. Его не пускают туда на гастроли. Как быть «Единой России»? Вступиться за Бориса Моисеева или проигнорировать его?
Вот интересный вопрос. Дело в том, что опять-таки, понятия нравственности, они же у нас, в общем, не сформулированы. И, понимаете, вот я, например, считаю, что Борис Моисеев – это очень талантливый артист. И для меня загадка, но это правда, что когда вот он на сцене, он как-то магнетизирует, он привлекает, очень притягивает публику, на него всегда очень публика реагирует здорово. Вот, как артист. Что касается его личности, я вообще понятия не имею о его личной жизни. Честно говоря, я не интересуюсь.
Ну, а, видимо...
Можно договориться?
Да, пожалуйста, да.
Вот. Я не очень понимаю, почему личная жизнь Моисеева, она интересует уважаемых, наверное, очень серьезных и правильных людей из Петрозаводска. Почему их интересует его личная жизнь? Если бы он это пропагандировал, чего я не знаю, может, он где и пропагандирует, я лично этого не видел. Если бы он говорил о том, что вот только так, как он живет, и надо жить, и как бы он молодежь к этому призывал, ну, тут бы я все понял. Мне кажется, не пойти или там не рекомендовать мусульманам там Петрозаводска ходить на его концерты, может быть, это с их с точки зрения правильно, а запрещать приезжать, вот это я уже не очень понимаю. Это во-первых, а во-вторых, возвращаясь к «Единой России», а вот любопытно было бы узнать, как они относятся к гей-парадам,
Кстати говоря, судя по всему, положительно.
Как гей-парадам, так и наоборот, к тем, кто пытается так жестко разбираться с приверженцами там, этой нетрадиционной ориентации. Вообще, если вот шутки бросить, уровень терпимости к инакомыслящим в нашем обществе, он сейчас стремительно идет к нулю. Если говорить серьезно, вот эти серьезные противостояния между футбольными фанатами, между представителями разных религий, между так называемыми там, скинхедами и людьми-выходцами там, с Кавказа и Средней Азии и так далее, они захлестывают общество. И власть, на мой взгляд, только обозначает какие-то действия, хотя это и есть экстремизм. Не те случаи, когда критикуют губернатора или мэра, или президента, не дай бог, или премьер-министра нынешнего или будущего, а те случаи, когда по существу впрямую подстрекают людей к силовому противостоянию, к жесткому, к жестокому противостоянию. Вот я бы сказал, повторяю, при всем своем уважении к религиозным деятелям, что такого рода призывы – это и есть экстремизм.
Но с другой стороны, Шота, они оказались бесстрашны, и в лице Бориса Моисеева, выступая против него, они таким образом подняли руку на такую партию.
Я думаю, что им все
Ведь
равно.
Она же терпит в своих рядах эту безнравственность.
Понимаете, не думаю, что мусульманская общественность и Петрозаводска, очень важно, как там среагирует руководство «Единой России», во-первых. Во-вторых, легко вычислить, что руководство «Единой России» вряд ли будет вмешиваться в такой конфликт. А в-третьих, я повторяю, это частный случай. Может быть, люди, эти вот мусульманские деятели, исходили из каких-то очень благих побуждений. Но я повторяю, что невыстроенность вот этого взаимодействия или взаимонедействия, наоборот, людей с разными позициями, с разными подходами к жизни, там, к этике, к эстетике, к чему угодно, к религии очень важно. Так вот, она у нас в обществе не выстроена эта ситуация, и эти конфликты будут постоянно. Теперь мы представим себе, что вот проходит такой вариант, а потом куда-нибудь в сугубо славянский регион, да, собирается приехать там человек, который выступил где-то с позиции защиты ислама, например, да, его туда тоже не пустят потом, да. То есть мы можем прийти к тому, что вот это такое пока подспудное противостояние в обществе выплеснется наружу. Вот мы идем к этому. Если «Единая Россия» правда себя считает правящей партией, она считает, видимо, так себя, руководство, во всяком случае, наверное, им надо думать не о том, как разобраться с Борисом Моисеевым или, наоборот, с мусульманами Петрозаводска, а как вот выстраивать эту терпимость, эту сочетаемость людей с разными мыслями в обществе.
Кстати говоря, в связи с этим
это, вопрос... кстати, гораздо интереснее задача, на мой взгляд, важнее задача, чем то, чтобы они там лоббировали очередные законы в Думе.
Вопрос от Артема. А на что должна опираться, по вашему мнению, духовность нации в нашем разнорелигиозном обществе, если учесть, что религии сегодня ей в этом не опора, к сожалению, а наоборот, так считает Артем?
Если вы поговорите с любыми религиозными деятелями, я иногда с ними разговариваю, они все как один вам скажут, что Бог един и один. И что все это вот межконфессиональные склоки и споры, и войны, и так далее, это плод притязаний конкретных деятелей, конкретных групп и так далее. А это дело не в религии, а в людях. Это во-первых. А во-вторых, те, кто ищет духовность, опять-таки, в самой религии, я думаю, они не готовы выходить на улицы и бить инакомыслящих. Религия, как один из источников духовности, безусловно, есть, и была, есть и будет. Другое дело, что ее чаще всего, наоборот, в дубинку превращают. Да? И то, что мы недооцениваем опасности этого. Вот, скажем, Москва становится все более мусульманским городом. Как уже Париж стал практически в значительной степени, скажем, мусульманским городом. И Москва идет к этому. И не учитывать этого фактора нельзя.
Учитывать, но стоит ли опасаться этого? Или...
Дело не в опасениях, а дело в том, что надо выстраивать жизнь, не надо слишком большой приоритет отдавать христианству, православию и так далее, при всем моем к нему уважении. Надо показывать, что государство, светское общество, оно в равной степени уважительно относится к разным религиям. Тут я, кстати, как позитивный пример, я извиняюсь там, второй раз за эту программу, приведу Лужкова, который, скажем, на мусульманские праздники ездит всегда. Он бывает так же, как и на православных праздниках и так далее. И это очень правильно. И на иудейские тоже. То есть это очень правильно, потому что власть не должна давать приоритета.
И что-то у нас остается меньше минуты, и мне бы хотелось вопрос от Вячеслава Михайловича, как бы мы закольцуем наш эфир, вернемся к началу. Вячеслав Михайлович утверждает, что Ельцин оказался случайной фигурой, возвращаясь тогда к началу 90-х.
Абсолютно ваше не мнение? Согласен. Значение Ельцина мы поймем через несколько лет, через какое-то количество лет ярче, чем сейчас, так же, как мы сейчас понимаем, что именно сделал Горбачев для нашей страны, и плохого, и хорошего.
То есть не случайный человек?
Нет, я думаю, в той ситуации к власти только такой и мог прийти человек, как Ельцин.
Спасибо большое. Я благодарю Шота Маладжанова, главного редактора газеты «Московская правда». Это была передача «Особое мнение». Провела ее Ксения Беслашвили. До завтра.